В эфире Матч Дэй, подкаст Ивана Меркурьева и Алексея Федорова про английский футбол.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Превью к очередному уже 24-му туру. Уже скоро две трети чемпионата пройдет. Наконец-то мы вошли в нормальный режим. Можем сделать отдельное превью, отдельно обзоры. И в рамках этого всего поговорить обо всем, а не только о конкретных играх. Ведем с Александром Кукиным эту неделю. Александр, приветствую вас.
Добрый день, Иван, уважаемые слушатели. Наконец-то мы в нормальный ритм вошли.
Да. Итак, начнем мы с Великобритании, где последние дни идет ужесточение. Сегодня прямо перед программой, перед записью, я прочитал, что обнаружены два новых штамма. Один из таблоидов сообщил, не буду говорить какой. Сейчас поймете почему. Два новых штамма, из которых один видал вакцину. Ну, то есть вакцина его не берет. Написано. Не написано никакая вакцина, ни что за исследование. Ну, уже, ну, это ж таблоид, да?
Ну, вот кликбейт. Тоже. Кликбейт это теперь называется, чтобы народ тыкался.
Да. Да, абсолютно. Интернете. Абсолютно. Вот, поэтому в Великобритании все так строго, более-менее относительно. Я не знаю, по сравнению с Китаем, я думаю, там все равно увольница полная. По сравнению с тем, что было в Ухане. Итак, введены новые правила. Следующее. Британия будет тестировать всех два раза в день, тех, кто прибывает в страну, после прибытия и на восьмой день. Перед прилетом еще с собой нужно иметь отрицательный тест на ковид. Вы же, Александр, наверное, у вас же действующая виза, вы же собираетесь лететь? Ну, когда-то.
Да.
Ну,
мечтаю.
Вот, да, ну вот пока что, наверное, вряд ли вас туда пустят просто так. Значит, за сокрытие информации о посещении стран из красного списка по ковиду, то есть в Великобритании есть список, так называемый красный, в него входит, в частности, в Португалию, сейчас мы обсудим, почему нас это волнует, за сокрытие информации о посещении стран из этого списка тюрьма 10 лет. То есть шутки в Англии закончены. 10 лет тюрьмы за сокрытие информации, я скажу, это на уровне такой жесткой тоталитарной страны. Ну, или, не знаю, авторитарной, не суть важно. На Англию это, похоже, плохо, но, видимо, ситуация аховая. Сообщил об этом министр здравоохранения. Также он сказал, что за нарушение обязательной самоизоляции после возвращения из других стран будут штрафовать на 5 тысяч, а повторное нарушение на 10 тысяч. Для англичан штрафы тоже немыслимые, потому что, ну, из моей практики, цифра 500 фунтов штрафа считалась чем-то просто вообще заоблачным, то есть атомной бомбой, когда люди видели, что 500 там... Я помню, я видел, что курение в поезде было 500 фунтов. Ну да, 500 фунтов, все это за облаком. 5 тысяч для англичан это вообще какая-то застрельная сумма, учитывая, что, например, в районе... На юге, где маленькие зарплаты, в районе там Саутгемптона, Бормута, там средняя зарплата 20 тысяч в год. Представляете? Штраф за нарушение самоизоляции 5 тысяч.
Для удобства умножайте на 100, сейчас чуть-чуть побольше. Вот будете знать, насколько могут британцев оштрафовать.
На 500 000 рублей, да.
Вот, нам стало немножко теплее.
Легче, да?
Да.
Я, честно говоря, у меня человек есть, который недавно вернулся из Южной Африки в Лондон до всей этой истории. Вот. Он сел на самоизоляцию на 2 недели. Я говорю, ну и как ты это соблюдаешь-то, самоизоляцию? Ну, говорит, в принципе, я собирался на все, типа, забить. Но мне там в аэропорту что-то наговорили такого на прилете в Хитроу, ну, запуганного. Запугали меня, что я действительно решил, что я посижу дома, типа, и попользуюсь delivery. Вот, я говорю, ну, говорит, это дороже будет, чем просто сходить в магазин. Ну, что-то я решил, что риски лишние будут. Поэтому я лучше заплачу delivery и посижу 2 недели, вот так. То есть, в целом, англичане, они же свободно себя чувствуют. То есть, вот это, как сказать, миф этот, что англичане, они дисциплинированные, они живут только по закону всегда. Вообще, они ничего плохого не делают, это все дичайший миф. Англичане недалеко от нас ушли. И если есть возможность закосить, они закосят где-нибудь. Ну вот, все-таки их запугали, и они сидят там на самоизоляции. Я не знаю, вы вот так из общефилософских соображений, вы считаете, что вот эти новые штаммы, они несут новую опасность?
Ну, я считаю, что рано или поздно этот штамм появится, потому что, ну, вирусу надо выживать, вирусу надо распространяться, и чем больше непривитых людей, тем, как говорится, больше поляна для выращивания различных штаммов, и, естественно, они очень быстро распространяются. Если много людей непривитых, то рано или поздно появится штамм, который обходит вакцинированные вот эти блокаду. Вот. Рано или поздно он появится, и поэтому там, ну, что, все, что мы можем сделать в этой ситуации, это убеждать всех прививаться. Я понимаю, что всем это надоело, и у нас антипрививочников орды и миллионы, но что делать? Мы на это не можем повлиять. То есть я понимаю, что это рано или поздно появится, но как бы наша задача попытаться.
Я 100% знаю, что если вдруг даже что-то и появится, то у всех привитых будет в 100 раз больше шансов этого не подхватить, чем у непривитых.
Ну, да, да.
И все. Поэтому...
Вопрос в том, что от этого будут страдать все, и в том числе и привитые, от каких-то новых локдаунов. Поэтому как бы я все больше выступаю там за, наверное, за путь что-то вроде Израиля, когда там шибко народ не спрашивает, хочешь ты или не хочешь.
Ну да, но в Израиле, слушайте, там такая система, что там здоровье каждого заведено в общую электронную базу, и они все изначально знают, кому можно, кому нельзя. То есть поэтому там не спрашивают. Там уже ведут тех, они заранее знают, что у них нет противопоказаний. Например, в России нет такой системы общегосударственной, поэтому тут большие страны вообще сложно сравнить с маленькими. Да. Давайте мы к красному списку английскому пойдем. Сегодня вот 10 февраля. До сих пор неизвестно, что будет с матчем Бенфика-Арсенал. Португалия в красном списке, что означает, мы уже говорили, я повторюсь для тех, кто не слышал, что означает, что Бенфика, Арсенал в Португалию не полетит, ибо на возврате ему придется отсидеть двухнедельный карантин, а Бенфика не полетит в Англию, потому что тогда ей придется сидеть две недели до игры, для того, чтобы зайти в страну, просто на поле выйти. На это никто из клубов не пойдет и уже не пошел, потому что Бенфика уже должна быть здесь, чтобы двухнедельный карантин к 25 числу, да, пройти. То есть, да. Ну, это чушь.
Поэтому матч планируется провести в Риме и...
Да, но сегодня 10 число, нет решения вообще еще до сих пор. Если по матчу Лиги Чемпионов Лейпциг-Ливерпуль есть решение, слава тебе Господи, вчера оно появилось, что будет Будапешт. А в свете того, что зрителей все равно своих нет, я не думаю, что там Лейпциг сильно будет страдать прямо от того, что игра будет в Будапеште. Ну, поле, конечно, да. Но я полагаю, что с ними согласовывали, кто у них будет домашним стадионом. То матч Бенфика-Арсенал вообще невозможно провести в две... Ну, то есть, возможно, две игры сыграть обе на нейтральном поле. Короче, никаких решений нет, никаких послаблений государства делать не будут УЕФА. И УЕФА впал в такую, в моем понимании, прострацию. Плюс эта прострация усиливается тем, что очень активно, знаете, так очень активно муссируются слухи о том, что Лига Чемпионов больше разыгрываться не будет, начиная там с какого-то года. И что будет все-таки Суперлига. Прочитал я интервью президента Ювентуса Андреа Аньелли, который считается лидером всей этой группы, хотящей Суперлигу. Так вот, текст Аньелли примерно следующий. Что мы готовы, чтобы УЕФА был организатором и регулятором, но мы не готовы, чтобы УЕФА выступал коммерческим партнером. Вы можете представить, что это вообще?
Ну, это Евролига, как в
баскетболе. Нет, я не об этом. Вы можете представить, что в УЕФА люди услышали, что они больше не будут заведовать деньгами?
Ну, им оставят...
Что? Зарплаты?
Саутгемптоны оставят, и будет две параллельные структуры.
Нет, я к тому, что УЕФА, который привык делить там миллиардные доходы и расписывает, что ты получишь столько-то, столько-то, столько, в связи с пандемией, где все клубы пострадали финансово, жестко, все практически, без исключения, ну, все большие точно, теперь их собираются отсадить от распределения денег, что, на мой взгляд, абсолютно правильно, выплатить им какую-то копейку за организацию и регуляцию, и все. А остальное поделить между клубами. Я уже говорил цифру, я напомню еще раз, что каждый из 15 клубов-участников, а в которые входят топ-6 английских команд, не по сегодняшнему таблице, а по как такому нашему общему представлению, что это оба Манчестера, Ливерпуль, Арсенал, Челси и Тоттенхэм. Так вот, все топ-6 попадают в эти 15, и каждый из них будет гарантированно получать 350 миллионов евро в год. На фоне того, что Арсенал с Лиги Европы сейчас получает там 30 миллионов евро, наверное. Может быть, там 35, в зависимости от того, куда он пройдет. Цифра 350, я думаю, не оставляет сомнений, куда, например, Арсенал, Тоттенхэм, Челси, я уверен. Да я уверен, что все туда хотят. Нет же, да, логичного объяснения, почему нам туда не хотеть.
Ну да, мне кажется, вопрос вот этой Евролиги или Суперлиги — это вопрос времени, потому что, ну, ты долго можешь цепляться за историю и за какие-то свои привычки, но рано или поздно тебя ударят по башке так, что ты откажешься от них. Под историей и привычками я имею в виду национальные чемпионаты. Сейчас и жители крупнейших городов мира, Европы, во всяком случае, они отнюдь не воспринимают себя как там англичане или немцы, они очень часто воспринимают себя как жители единой Европы, а вот эти все границы — это что-то из 20-19 века, и плюс деньги. Поэтому национальный чемпионат объективно отмирают. Не знаю, сколько пройдет времени на то, чтобы они или отмерли, или трансформировались до неузнаваемости, но рано или поздно это произойдет.
Я, честно говоря, не думаю, что национальные чемпионаты отмирают, потому что болельщики Саутгемптона, они будут всегда болеть за Саутгемптон, почему зацепили Саутгемптон, непонятно, но уже ладно. Сегодня он у нас попал под раздачу. И они будут болеть всегда за Саутгемптон, не за сборную Англии. И если Саутгемптон будет играть в Суперлиге, они будут болеть за Саутгемптон, да. Но, насколько я понимаю, на первом этапе не противопоставляется национальный чемпионат Суперлиги. Суперлига — это вместо Лиги чемпионов.
А не, я понимаю,
национальный чемпионат же останется. Но это... Вы имеете в виду, что все это расширится и поезд, да?
Конечно, то есть если ты там 4 раза в год можешь играть с мадридским Реалом, а не с Саутгемптоном, простите меня, болельщики, да, ну как бы рано или поздно вопрос встанет, что это дополнительные деньги, и через несколько лет, если эта вся структура заработает и будет финансово состоятельной, все равно встанет вопрос о том, что, ну, а зачем нам Арсеналу играть с Саутгемптоном, ну, да, если он будет играть.
Ну, то есть все будет чемпионшип, да?
Ну да, да, то есть такой усиленный чемпионшип, там возможно будут какие-то перетекания из лиги в лигу, но все равно это неизбежный путь, потому что все равно деньги побеждают традиции, деньги побеждают историю. Так было, так и будет, и было до нас, и будет, наверное, после нас.
То есть бабло побеждает все, правильно я понимаю?
Да, ну рано или поздно, да.
Значит, УЕФА тут с ФИФА начали всякие заигрывания под эту дудку. Разрешили клубам не отпускать в сборные игроков, ну, из-за всех этих ковидных ограничений. Но я думаю, что это очень поздно, и что ничего с этим уже не сделаешь. И когда в голове у там Кронки, который, понятно, никаким организатором ничего быть не может, но когда ему рисуют в статью бюджета, что он будет получать 350, а не 40, то тут все понятно. Тут ничего не остановит, да, против движения в эту сторону. Я не знаю, когда это будет. Наверное, не этим летом, но... Но не думаю, что это сильно затянут. Особенно учитывая, что УЕФА и ФИФА проиграли суд. Они собирались запрещать игрокам играть за свои сборные, которые будут играть в Суперлиге. Ну, в других соревнованиях там была фраза, не была фраза про Суперлиги. Суд сказал, что вы не имеете права. Игроки вольны играть там, где они хотят. Хотят в сборной, хотят в клубе, хотят в этом. То есть вы их не можете сделать там рабами, потому что у вас нет с ними ни контрактов, ничего. Все. До свидания. Кстати говоря, забота об игроках в последнем туре уже была. И теперь можно сделать две временных замены на случай травм головы. Две временных имеется в виду, две постоянных имеется в виду на случай, если уже все замены сделаны, то можно сделать еще две, если травма головы. Но команда соперник в то же самое время имеет право тоже сделать по дополнительным заменам, ну, чтобы просто уравнять шансы. И, слава богу, в прошедшем туре этого ничего не было, но уже это решение принято, что это будет до конца этого сезона, а потом уже собираются продлить. Это правильно, наверное, да?
Да.
Что там, да, если люди головой бьются, он там, история с Хименесом, ясно, что надо дополнительную замену дать, если все уже исчерпано. Ну, очередной тур пройдет у нас, как обычно, без зрителей, как обычно в схеме, когда можно посмотреть все матчи. Начнется он с очень интересной игры, на мой взгляд. Лестер-Ливерпуль. Что бы вы предложили болельщикам в качестве... Не болельщикам обеих команд, а наоборот, нейтральным болельщикам. Что вот вы видите в этой игре?
Ну, в последнее время пошли такие разговоры экспертов и экспертов в кавычках о том, что Ливерпуль-то у нас, может быть, и не попадет теперь в Лигу чемпионов.
Вы верите вообще в это?
Ну, пока трудно поверить, но если бы 10 февраля 2000 года, 2020 года нам бы сказали, что нас ждет в ближайший год, ну, наверное, тоже бы никто не поверил.
Да, никто
так
не...
что все может быть. Вот. У Ливерпуля, по-моему, минус 27 очков к 2020 году. Это самое такое большое падение год к году в истории чемпионатов Англии. И это тоже факт. То есть Ливерпуль испытывает проблемы, но мне кажется, что в последней игре мы увидели некое такое возрождение команды, то есть все-таки не так все было безнадежно, и мне кажется, что теперь Клопп, вот у нас же вот этот график раз в неделю, ну, за исключением кубковых матчей, он будет до конца сезона, и, наверное, Клопп теперь сможет более-менее привести команду в чувство 2-3 недели, и мы получим ответ на вопрос, контролирует ли Клопп Ливерпуль. Вот через 2-3 недели, наверное, мы точно ответим, будет ли Ливерпуль бороться за четверку. А вот эта игра, конечно, интересна, потому что Лестер, ну, неплох, скажем честно, да.
Ну вот, да.
А Ливерпуль плох.
Ну и Варди там уже выходил на замену у Лестера.
Варди вышел, да. Там, где Варди, мы знаем, победа. И вот, вот поэтому, ну, игра еще более становится интересной.
Тем не менее, букмекеры не разделяют вашего оптимизма и сообщают нам, что Ливерпуль должен эту игру выиграть с коэффициентом 2.10, примерно средний коэффициент среди там английских букмекерских контор. Я скажу, что я бы не поставил вот так. То есть я подумал над этим и понял, что я бы не стал так ставить.
Да, Лестер 3.35 в среднем победа. А я бы, на самом деле, ну, я бы поставил вообще игра на 3 результата, учитывая все обстоятельства Ливерпуля и его нынешнюю форму. Как бы вот так.
Я, в общем, не знаю. Мне кажется, что все-таки... Все-таки у Ливерпуля такие совершенно очевидные проблемы, и Клопп не знает, как их решать. Мне кажется так сегодня, что вот как конкретно включить нужную скорость, она есть, да, но как это сделать, Клопп не знает. И я поэтому склонился бы, наверное, к ничьей какой-нибудь скорее.
0-0 или 1-1.
Ну да, вот. Да, что-нибудь такое не очень выразительное. Матч начнется в 15:30 в субботу, так что все его посмотрят. И матч не будет судить Майк Дин. И вообще Майк Дин на этой неделе судить не будет, потому что Майк Дин попросил лигу освободить его от судейства на этой неделе. Я скажу, что для англичанина это вообще, ну, такое исключительное действие.
Я вообще не помню подобных случаев в английском футболе, если честно. Вот, может быть, Иван, вы вспомните, я-то не вспомню.
Чтобы просили так освободить, сам просил, чтобы его не ставили судить. Ну, да, я сходу не помню.
То, что травля судей, это дело привычное, это как бы. Это нормально, да? Ну как нормально?
Но ну, это у них норма, да.
Да, но, видимо, и все тут наложилось, и травля болельщиков, и вот эти три красные карточки, две из которых отменены, и вот какой-то душевный кризис переживает наш Майкл Дин.
Значит, и он заявил в полицию о том, что его семью преследуют там угрозы, оскорбительные сообщения, угрозы смерти в том числе. Поэтому, наверное, да, он в некоем раздрае пребывает, Майк Дин. Хотя, в общем, ему уже за 50, поэтому в этом возрасте он вроде должен как уже спокойно воспринимать все. Ну, или во всяком случае, так философски, что если вдруг угрозы смерти приведут в исполнение, то значит, так наверху задумано. Это шутка. Но в целом, да, я удивился просто, что он сам попросил, чтобы его освободили. Видимо, он, наверное, вообще боится там из дома выйти, что у него. Наверное, охрану какую-то взял. Я не знаю, что. Но факт стоит в том, что Майк Дин судить ничего не будет в этом туре. А центральным матчем этого тура будет, конечно, игра Манчестер Сити Тоттенхэм, которая состоится в субботу в 20:30. Ну, совершенно какую-то унизительную ставку предлагают букмекеры в районе 1.35-1.40 на Манчестер Сити.
Примерно столько же они предлагают на победу Man United над Вест Бромвичем. Представляете, как низко котируют
этот темп? Да, единственное, что Man United в гостях играет. Но да, я согласен, что это какая-то ненормальная ставка совершенно. И что победа Тоттенхэма по 8.70 – это вообще валуй. И ничья по 3.50 – это валуй. Ну и так далее. Однако, что бы я хотел сказать, что так отвлекаясь от... Ну, вот от этой попытки противостоять просто навязанному какому-то уничижительному взгляду на эту игру. Но мы же... Я понимаю, что вы любите Жозе, но мы же не можем не признать, что у Жозе нет инструментария на самом деле. То есть все в этой игре зависит от того, смогут ли что-то впереди придумать Кейн с Соном. Одного гола будет недостаточно. Смогут они придумать, не смогут. Я не знаю, можно вспомнить, что они 6-1 выиграли на Олд Траффорде, да, на всякий случай.
А также можно вспомнить, что Тоттенхэм времен Моуриньо совсем неплохо играет с Ман-Сити. Он, например, в ноябре 20-го и феврале 20-го 2-0-2-0 выиграл. Конечно, там понятно, что это был такой период кризиса Ман-Сити. Сейчас Ман-Сити великолепен, но у Жозе есть и второй козырь. То, что Кейн выздоровел и тут же начал опять забивать. Я понимаю, что козырей не очень много, но они есть. И меня тоже, если честно, поразила вот эта ставка на Ман-Сити. Я, конечно, сам восхищаюсь игрой Ман-Сити и то, как они теперь не Брюйне зависимы, а даже без Де Брюйне они еще и лучше, чем с Де Брюйне. Поэтому я бы здесь на самом деле, ну, может быть, поставил бы какую-нибудь опять-таки ничейку. То есть я вот этому исходу, ну, не удивился бы. Хотя, конечно, Ман-Сити сейчас производит какое-то монстрическое впечатление.
Монструозное, да-да-да. То есть даже матч, который они могли не выиграть, в общем, в Ливерпуле сыграть ничью, они добили, дожали. Согласен. Огромное количество побед подряд. Все это наводит на эту мысль, что, наверное, там Тоттенхэм разорвут. Я не верю в перспективы Тоттенхэма по сезону. Вы верите?
Ну, тяжело, конечно, верить, когда вот эта парочка, про которую вы говорили, Кейн и Сон, забила 26 голов, а все остальные игроки вместе взятые 10. Вот, понятно, что тут зависимость от двух игроков, и понятно, что рано или поздно их выключат. Но, учитывая вот эту весь фестиваль, который нас сопровождает в этом сезоне, я, если честно, не удивлюсь, что Жозе может заскочить в четверочку.
Ну, я понимаю, да, что вы хотите, чтобы Жозе заскочил, чтобы его не уволили, да, главным образом, чтобы он поиграл в Суперлиге там, я понимаю.
Жозе выдал на прошлой неделе новый хит. Его спросили что-то про... Девушка-репортер спросила, что он думает по какому-то поводу. Уже забыл по какому. Почему кто-то не играет. Вот. Он сказал, что это очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Но вы недостойны того, чтобы я на него ответил. Вот. Это новый шедевр от моего героя. Я не устаю им восхищаться.
Короче говоря, я тоже думаю, что, конечно, Сити фаворит явный, но не такой. И ставить на Сити, конечно, это катастрофа. Во имя чего? Во имя 1.40 поставить и упороться вдруг? Нет, потом Сити, в конце концов, не может выигрывать все матчи. Уже должен наступить момент, когда Сити не выиграет. Почему не в этот раз, непонятно. Кейн забьет там Соном пару голов для начала, и все, и вот тебе и победа. Поэтому мне единственное кажется, что Сити настолько сейчас морально оторвался от всех, именно морально. То есть они внутренне, ребята понимают, что они вообще на таком ходу, что их все равно никто не догонит. Сейчас, как минимум. Что им может просто покатить, и как бы Тоттенхэм не сопротивлялся, все равно Сити свое возьмет. Но я в этом не уверен совершенно. То есть мне кажется, матч может быть очень интересным. В перспективе Жозе по сезону я не верю в то, что Тоттенхэм пойдет в четверку. Ну, просто я не верю в то, что Кейн с Соном способны на таком уровне конкуренции затащить четверку. Если бы отвалился ряд клубов, если, например, Ливерпуль отвалится реально, ну, проиграет в Лестере, еще потом где-нибудь проиграет. Ну, тогда да, но пока Ливерпуль там в работе, нет, в это я не верю. Давайте про Манчестер Юнайтед, раз уж мы заговорили. Манчестер Юнайтед вчера сыграл на кубок с Вестхэмом. Я так скажу мягко, маловразумительный футбол показал Манчестер Юнайтед. Доигрался до дополнительного времени. Вестхэм, правда, тоже играл безобразно. И в конце дополнительного времени, в начале дополнительного времени, в первом тайме, Мактоминой, новый бомбардир, кстати говоря. Вы знаете, что я вам скажу? Что это признак классной команды. Когда бомбардиры не могут забить, а вдруг вылезает кто-то, кто не должен забивать, и он забивает решающие голы. У них был, я помню, в свое время, помните, такой Даррен Флетчер был полузащитник? Угу. Когда они играли в усеченном составе, периодически случались игры, где вдруг решающий гол забивал Даррен Флетчер. Ну, то есть это, на самом деле, признак классной команды. Они не должны были выигрывать этот матч, должно были быть пенальти, и я их ждал. Пенальти я не дождался, Манчестер выиграл, прошел дальше. Как Манчестер не выиграет Вест Бромвича, я, честно говоря, не представляю от слова вообще.
Вест Бромвич, да, производит впечатление сейчас уже давно безнадежного аутсайдера и значительно даже хуже Шеффилда. И, наверное, вопрос, когда его Шеффилд обойдет, это вопрос времени. Понятно, что как бы тут никто ломаного гроша на Вест Бромвич не ставит. Есть одно очень странное наблюдение, которое может сыграть за Вест Бромвич. МЮ клиент Вест Бромвича, как ни странно. Я посмотрел, с 2014 года команды провели между собой 12 матчей, и у Вест Бромвича 4 победы, 3 ничьи и 5 поражений. Это при, вот все, при всем разности в классе команд. Чем это объяснить, я не знаю, но вот этот факт имеет место быть.
Мы сразу вспоминаем последний матч сэра Алекса, да, который Юнайтед вел 5-2, а закончил 5-5 с Вест Бромвичем.
Да, да. Но, конечно, Вест Бромвич удручающее впечатление производит. И вот, собственно, я его несколько там туров назад похоронил. И, наверное, сейчас, ну, можно уже официально оформлять похороны всех трех клубов аутсайдеров.
Ну, похоже, да, похоже.
Почему? Потому что, ну, для тех, кто, может быть, не следит так внимательно, как мы, для того, чтобы спастись, нужно примерно 35-36 очков. И, соответственно, Вест Бромвичу, Шеффилду нужно выиграть больше половины оставшихся матчей. Вот. А это как бы график команды, претендующей на Еврокубки как минимум, а то и на четверку. Вот. Никаких свидетельств о том, что там Вест Бромвич или Шеффилд могут из этого выйти. Да? Команды одержали 2 победы и 3 победы за весь чемпионат, а тут надо одержать 8. В оставшихся 15 матчей. Ну, Это, конечно, невероятно, вот именно статистически, и, наверное, вот, к сожалению, в этом году у нас не будет борьбы за вылет. Да. Вот, Фулхэм последняя у нас надежда. Вот, и, а Манчестер Юнайтед, это тоже наша, наоборот, последняя надежда, потому что если он отстанет от Ман-Сити, то, ну, к апрелю у нас все...
Ничего не будет, да, ничего не останется.
Мы закончим вообще все, как говорил один комментатор.
Значит, Биг Сэм на сегодняшний день фаворит на увольнение из всех тренеров. То есть Биг Сэм номер один, что, на мой взгляд, логично, потому что, вообще говоря, ты уже, дружок, должен дать результаты. То есть времени было достаточно. Как вы думаете, кто второй кандидат на увольнение после Аллардайса?
Рискну предположить, что Рой Ходжсон.
Нет. Нет. Рой Ходжсон там есть, но дело в том, что сама котировка называется Next Manager to Leave Post. То есть следующий менеджер, который уйдет. Там не sack race, так называемый, когда увольнение именно, а уйдет. А по Ходжсону идет такая история, что у него контракт заканчивается. И что он может уйти по концу года. Но это ясно, что ставка на Ходжсона означает, что ему просто не продлят контракт. Или он сам не продлит, я не знаю. Он все-таки в возрасте уже. На втором месте барабанная дробь. Жозе Мауриньо.
Руки прочь от Жозе. Жозе. Вот, отстаньте от Жозе, он прекрасен.
А на третьем месте Стив Брюс. Дальше идет Паркер. Ну, дальше коэффициенты больше 10. 11 Паркер. 13 Нуну Эшпириту Санту и Микель Артета. То есть никто не верит в то, что Артету из Арсенала уберут, а Арсенал будет играть в этом туре с Лидсом. Букмекеры нам сообщают, что в целом это та же ставка, что матч Эвертон-Фулхэм. У меня есть серьезнейшие сомнения вообще в том, что это имеет отношение к реальности какой-то. Что это одного уровня ставок игры, нет?
Ну, да, то есть Арсенал, конечно, наверное, его игра неудобна для Лидса. Я бы его все-таки оставил бы, наверное, фаворитом. Но, опять-таки, с какой ноги встанет Арсенал, мы не знаем. На этой неделе продолжались у Арсенала пиар-катастрофы. То есть я не знаю, что происходит у них в пиаре, но прямо ужас на ужасе. То есть объявили о том, что сокращают несчастных распространителей билетов, и Салиба дал интервью, где прошелся по своему недругу Артете, сказал, что Артета дал ему 2,5 матча на то, чтобы произвести впечатление, а потом ничего не дал. То есть это еще раз, видимо, подтверждает, что там были какие-то терки внутри. Вот. Ну, в общем, пиар-катастрофа на пиар-катастрофе в Арсенале продолжается, ну, вот так.
Но есть, по-вашему, Арсенала по сезону шансы вообще какие-то на что-то?
Нет, конечно.
То есть это борьба за топ-10, правильно?
Ну да, чтобы опередить, возможно, Тоттенхэм, но Жозе, наверное, не будет согласен.
Да я думаю, Жозе все равно, кто его опередит. Жозе хочет попасть в Лигу чемпионов, а Арсенал не Арсенал, ему, я думаю, разницы нет. Тем более, что он морально уже получил бонус, Арсенал он уже обыграл в своем стиле, в любимом дома, не пропустив, отстоявшись сзади. Ну, то есть, показал классику. Матч Арсенал-Лидс, болельщики, которые Арсенала наверняка помнят матч с Лидсом кубковый в прошлом году, где Лидс играл в чемпионшипе, и Арсенал был просто изнасилован в первом тайме. Первый тайм закончился 0-0, при этом Лидс нанес 14 ударов по воротам за тайм. Арсенал чудом соскочил в первом тайме, ну реальным чудом. Во втором забил гол, и там уже Лидс обмяк, и матч так 1-0 закончился. Я далек от мысли, что мы увидим повторение, потому что Лидс ничем особо никого не удивит, с одной стороны. С другой стороны, я даже если думаю, что Артета к чему-то готовится, это у него все равно работает не так, как должно работать. Потому что, например, в последнем матче с Астон Виллой была тема, что надо закрывать Грилиша, и Габриэль ходил за Грилишем, и вплоть до центральной линии поля он ходил за Грилишем. Тем не менее, это надежность Арсеналу в обороне не дало, при том, что Вилла была прямо не летала, а играла, мягко говоря, очень средне играла. Но Арсенал умудрился, тем не менее, даже проиграть, хотя действительно Грилиш особо там не феерил в этой игре. Поэтому я так полагаю, что Лидс гарантированно забьет. То есть я уверен просто, что Лидс забьет. Но на это дает очень маленький коэффициент. Поэтому я не один тут уверен. Букмекеры тоже считают, что будет много голов. Но при этом все равно Арсенал такой очень строгий фаворит. Что мне понятно, что Арсенал фаворит. Но мне непонятно, почему это должно быть 1.85, честно. То есть это соседи по турнирной таблице. В первом матче в Лидсе было огромное преимущество хозяев. Арсенал там соскочил. Почему Арсенал должен тут иметь... Арсенал и там был фаворитом, кстати, в матче в Лидсе. И тем не менее, на самом деле, фаворит был другой. Я не знаю. Я понимаю, чем руководствуются букмекеры. Тем, что будет много народу ставить на Арсенал там и так далее. Но, глобально говоря, я не вижу просто тут простоты. И я, конечно, думаю, что Лидс ничьей по 2.10 это валуй, безусловно.
Мне пока видится, что Арсенал немножко фаворит, потому что, конечно, вот из того, что я видел Лидс, ну, Лидсу должны забить, да.
Нет, то, что Арсенал фаворит, да, безусловно, но это 2.20, 2.40 там, да,
ну, окей. Да, да.
Но не 1.85 никак. Эвертон Фулхэм 1.85. Ну, спрашивается, можно эти два матча сравнить? Нет, мы так думаем, что Эвертон просто Фулхэм должен у Фулхэма выигрывать. Что тоже не факт на самом деле.
У Фулхэма это вот эта неделя, которая наступает там с двумя матчами решающие Фулхэму. У Фулхэма неплохой календарь, и ему надо прямо начинать выигрывать. Если он не выиграет, ну, условно, не наберет там 4 очка в двух матчах, то, наверное, его тоже надо закапывать вместе с Вест Бромом и Шеффилд Юнайтед. Поэтому, наверное, надо поболеть за Фулхэм, потому что это вот наш последний шанс увидеть интригу в конце чемпионата.
Это будет возможно сделать в воскресенье после матча Арсенал-Лидс 22 часа, Арсенал-Лидс 19:30. И после этой игры мы с Александром выйдем и будем рассказывать вам о играх тура. К сожалению, падут не все игры. Например, не пойдет матч Челси-Ньюкасл, поскольку он вынесен на понедельник. И Вест Хэм-Шеффилд тоже не попадет к нам в этот обзор. Зато к нам попадет матч Саутгемптон-Вулверхэмптон. И нас тут больше интересует Саутгемптон по той простой причине, что Саутгемптон по текущей форме – это зона вылета. Но вы же не верите, да, в то, что у Саутгемптона есть реальные шансы на вылет?
Нет, нет, конечно. Тут им осталось набрать, грубо говоря, там две победы в оставшихся там 14, да, 16 матчах, 2-3 победы, и они обезопасены. Ну, нет, нет.
Значит, между тем, Саутгемптон имеет 29 очков, а по потерянным очкам он опережает Арсенал. То есть он лучше Арсенала. Если он выиграет отложенную игру, у него будет 32. А у Арсенала 31. Мы Саутгемптон сейчас все-таки обсуждаем в режиме вылета. Арсенал уже вроде как нет, хотя не очень понятно почему.
Саутгемптон один матч за последние 10 матчей в чемпионате выиграл.
Вот. Да, и последние 5 проиграл.
Да, причем у Ливерпуля выиграл, кстати.
Да. Тем не менее, понимаете, да, когда мы смотрим турнирную таблицу и смотрим, что у Фулхэма 15 очков у ближайшего из зоны вылета, а у Саутгемптона 29, то есть в два раза, грубо говоря, то кажется, что, конечно, это неубиваемое расстояние. И уж как минимум Фулхэм должен начать выигрывать, вы абсолютно правильно сказали. Нужны победы от Фулхэма. А Фулхэм выиграл 2 игры из 22, а Саутгемптон уже 8. И да, кажется,
и что... Фулхэму надо выиграть еще как минимум 7.
Ну, 5 вот, хотя бы, ну 5 хотя бы. Да и не видно, как и 5 он может выиграть.
Да.
Но тем не менее, Саутгемптон принимает волков, которые в этом сезоне, тоже надо сказать, выступают не очень, так мягко говоря. Недаром, ну там уже вверху кандидатов на выход из Вулверхэмптона. Саутгемптон ставится букмекерами фаворитами. Матч состоится днем в воскресенье в 3 часа. по 2.50, волки по 3. Зная страсть Саутгемптона, я не Хейзенхютля тут даже имею в виду. Исторически Саутгемптон команда, которая подвержена длительным провалам. И в эти провалы может решаться его судьба вообще по чемпионату. Это было всегда на моей памяти. То есть, если Саутгемптон начинал валиться, то он мог валиться очень долго. Мне кажется, что... Ну, кстати, смена тренера обычно там помогала. Из недавнего этого Аткинса, когда убрали, когда Саутгемптон там 1-6 Арсенал улег и так далее, то есть его убрали, и там Саутгемптон собрался и концовку сезона провел неплохо. Ну, я все равно, да, плохо верю, что они вылетят, но Хейзенхютель, он в последней игре с Ньюкаслом на бровке выглядел, он уже выглядел таким пробитым, расстроенным, и они играли все-таки против 10-х, потом против 9-х, соскочить не смогли. Я бы не стал делать их фаворитами, думаю, матча против волков.
Да, да. Я бы здесь наоборот. Из того, что видно, Вулверхэмптон там должен наконец-то, ну, начать побеждать. У них не такая великолепная серия, как у Саутгемптона,
но мы скажем, лучшая игра. Да, но мы скажем, что у волков игра получше, и в последних 5 играх они все-таки 2 раза проиграли, а не 5. И выиграли 1 раз, и 2 раза в ничью сыграли. То есть у них какой-то набор очков идет. Ну, в общем, я не стал бы тут на Саутгемптон ставить.
В соседнем городе к Саутгемптону, кстати, для тех, кто любит уже некоторый old school, в Бормуте в тренерский штаб местного клуба, который в прошлом году красиво вылетел, пришел Харри Реднап, он помощником стал.
Он живет там, у него там вилла в Бормуте, поэтому ему недалеко.
Хорошо
там.
Ему.
Да, ему недалеко там ездить. Прямо у него вилла на берегу, то есть у него из виллы взгляд на море. Ну, в Англии взгляд на море это не новость, поскольку это остров, но стоит все равно все это подороже. А Бормут, кстати говоря, вчера выиграл у Челси, у Бернли в кубке. Прошел дальше. В кубковые матчи, которые состоятся сегодня-завтра, Свонси-Манчестер-Сити, Лестер-Брайтон, Шеффилд-Бристоль, Эвертон-Тоттенхэм. Это сегодня вечером интересная игра. И Вулверхэмптон-Саутгемптон. Так что эти команды сначала встретятся в Вулверхэмптоне, потом в Саутгемптоне. Этот матч кубковый будет завтра, и завтра будет Барнсли играть с Челси. Но я думаю, у нас нет сомнений, да, что Челси пройдет в кубке.
Ну, будет удивительно, если, да, конечно, Парсон проиграет. Все может быть. Может, они так решат этот кубок слить, чтобы не мешался под ногами.
Челси Ньюкасл 1.25 на понедельник у букмекеров коэффициент. То есть, вообще никто ни во что не верит в Ньюкасл. Ньюкасл выглядит, конечно, кандидатом на вылет. Ну, по игре, по смыслу, по всему. Но, опять же, от Фулхэма 10 очков отрыва. 10 очков. И в последних 5 матчах Ньюкасл набрал 6 очков, а Фулхэм 3. Ну, со скоростью 3 очка в 5 матчах никто из нижних команд не спасется.
В общем, последний бой дает Фулхэм на этой неделе. Два последних боя.
Но Шеффилд, может быть, у Вестхэма выиграет еще. Тоже какие-то у нас иллюзии будут сразу же.
Ну,
я понял, да. Блажен, кто верует, да.
Да, слишком много надо выигрывать. Я говорю, 7-8 побед одержать, чтобы набрать 36 очков, ну тяжело себе представить.
Согласен. Согласен. Челси под руководством Тухеля выступает хорошо. По результатам я бы не сказал, что я сильно впечатлен прямо игрой. Но, во всяком случае, видно, что это другая игра. Согласны?
Да, да, я удивился. Вот первый матч он, по-моему, с Бёрнли, да, играл.
С волками,
да. Я этот матч даже смотреть не смог. А потом, ну, я уже видел, что будет другой клуб. То есть они начали вот эту катать мяч, уже на второй, на третьей игре уже все видно. Видите, как все быстро бывает.
Так это известная история, что хорошего тренера видно очень быстро, и не нужно ждать год, чтобы понять, что тренер имеет в загашнике. Это совершенно не нужно. Это все происходит намного быстрее. Хорошего тренера видно сразу. Это не факт, что он в этой команде сможет сработать. Да, конечно. Но то, что вы увидите, что это тренер, да, вот, например, Сари, у него был свой взгляд на футбол? Это же сразу видно. То есть начался чемпионат, и мы увидели вообще другую команду Челси, чем она была до Сари. А вот пришел Лэмпорт, и у него была другая команда. А пришел Тухель, и у него другая команда. Все эти команды разные.
А игроки одни и те
же. А игроки, грубо, да, одни и те же. Поэтому все эти россказни, что дайте Артете время, это все разговор ни о чем. Так же, как и по Сульшеру, я уже говорил, что я в тренерский гений Сульшера не верю вообще.
Прошла информация на этой неделе о том, что боссы Man United в кои-то веке совершили что-то разумное, вот, и якобы приостановили переговоры о продлении контракта, который через год Сульшеру истекает до конца чемпионата.
Не может Видимо, быть, не верю.
Да. Я тоже этому удивился, но тем не менее, вот английская пресса сообщает. Как-то удивительная метаморфоза, возможно, британский штамм коронавируса.
Да, да, это наверняка. Неужели там они учатся на своих ошибках? Вау. Ну окей, Манчестер Юнайтед, тем не менее, у нас тоже сейчас главная надежда на то, что мы не лишимся чемпионской интриги. Так что уж не будем по ним ездить, тем более они реально в хорошей форме находятся. Друзья мои, если вам что-то нужно еще послушать, кроме футбола, то мы с Алексеем Федоровым открыли в Телеграме канал. Я дам ссылочку в этой теме, где мы разговариваем про рынки, про деньги, про финансы. Если кому интересно, то приходите в Телеграм, подписывайтесь. У нас там уже много программ достаточно. Александр Кукин вот к нам придет скоро в программу про зарубежную недвижимость. Да, Александр?
Если позовете.
Ну, уже публично.
Коронавирусных ограничений. Я, конечно, приду.
Публично позвал уже. Так что приходите в Телеграм. Там, конечно, про футбол мы не разговариваем, но деньги, мне кажется, это тоже для всех актуально. Александр, спасибо вам сегодня за участие.
Спасибо за приглашение.
Друзья мои, мы с Александром выйдем в эфир после воскресенья, вечером, поздно. Обсудим все, что произошло в этом туре. А вы, пожалуйста, оставайтесь с нами и слушайте Пульс Премьер Лиги на Матч Дэй Бис.